эмоции бесценны, для остального есть мастер-карт.
Ну чё, абьюз? Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие, я Ника.
И я Уля. Сегодня мы поговорим про отношения. Обсудим ценность здоровых отношений, затронем тему денег с точки зрения баланса «брать-давать», поговорим про созависимые отношения, а также в этой теме Ника расскажет про свой опыт 12-шаговой программы.
Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board! Ну что, Уля, поговорим про отношения? Может, нет?
Может, не будем?
Прежде всего, хочу сказать, что нам как-то крайне тяжело дается этот выпуск.
Да, у нас несколько недель, наверное, сопротивление записать этот выпуск.
Да, причем, наверное, это потому, что тема спорная и много разных стереотипов, устоев. Да, начнем, пожалуйста, с того, что я не состою в отношениях.
Я состою в длительных отношениях уже на протяжении почти 4 лет и считаю их, наверное, наиболее здоровыми из всех бывших у меня отношений до этого.
Вау, здоровые отношения. Однажды я у психолога спрашивала, что такие существуют. Вы мне скажите, действительно ли такие существуют или это просто миф?
Слушай, а я на самом деле никогда не думала, ну, раньше находясь в каких-то отношениях, до определенного момента, что мои отношения нездоровые. Я в целом не думала об этом.
А потом мы приходим в психотерапию.
Да. Но в итоге, наверное, для меня понимание здоровых отношений, лично для меня, какие они здоровые, пришло, когда мы начали встречаться с моим нынешним молодым человеком. Потому что самым первым знаком для меня было просто то, что можно говорить словами через рот, и мне за это ничего не будет. Мое мнение учитывается, и оно имеет точно такой же вес, как мнение моего партнера. Казалось бы, такая простая вещь, но для меня это было каким-то положительным звоночком, типа зеленый флаг.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что для меня тоже вот этот green flag, вводим новый термин, это когда мое мнение учитывается, но еще для меня важнее то, что мои чувства признают и не обесценивают то, что я чувствую. Например, если я говорю, что мне плохо и тревожно, мне не наваливают еще больше говна за шиворот, чтобы мне стало хуже, или просто отворачиваются и уходят, типа, ты тут сама с собой разбирайся, это, типа, меня не касается. И тут, как бы, можно сказать про то, что поддерживающий партнер — это всегда важно.
Да, я абсолютно согласна.
Под поддерживающим партнером мы подразумеваем прежде всего, психологический комфорт, а также ощущение безопасности. Лично для меня это еще предсказуемый партнер.
В каком плане?
Это когда, вот, знаешь, бывает, что, там, например, некоторые девушки высказывают такое желание, что они хотят вроде бы как и чтобы партнер зарабатывал огромные деньги, но при этом чтобы с ним не было скучно и чтобы... Ну, в общем, часто какие-то полярные штуки о партнере.
Но это как вещи типа: «О, я хочу, чтобы он зарабатывал много денег, был красавчиком, поддерживал меня и вообще...»
Да, и при этом сидел дома с детьми.
«Много времени со мной проводил».
Да, да, да. Я скорее про это, да. Предсказуемый в плане того, что его реакции будут безопасны, предсказуемый в плане стабильный, то, что он не один месяц зарабатывает, три сидит дома, в каком-то, наверное, таком плане.
То есть я правильно понимаю, что предсказуемый партнер — это когда есть какой-то минимальный набор. Ну, пусть мы будем называть его требованиями, все-таки мы уже затрагивали тему того, что безусловной любви не существует, но эти требования укладываются в ощущение безопасности, что ли?
Получается так. Но опять же возникает вот это «но», потому что ощущение безопасности, оно не должно привязываться ни к деньгам, ни к партнеру. То есть тебе прежде всего должно быть безопасно быть самой собой и знать, что ты можешь сама себя обеспечить, что можешь дать себе условную вот эту опору. И уже исходя из вот этого собственного ощущения полноценности, искать себе партнера, а не из позиции того, что придет прекрасный принц и вся твоя жизнь изменится. Есть такая классная фраза, не помню, кто сказал, про то, что мужчина — это как десерт, когда ты уже сыта основным блюдом, и хочется чего-то, чтобы улучшило и скрасило твою жизнь. Но десерт не является обязательным условием, чтобы быть сытым. То есть это просто какой-то приятный бонус. Конечно, звучит немного как обесценивающе, нет?
Есть такое.
Это просто выражение. Я понимаю, что, может быть, это не очень правильно сравнивать мужчин с едой. Но просто примите это как метафору, пожалуйста.
В общем, мне кажется, что мы ищем в отношениях не какие-то определенные качества, что ли. В первую очередь, должно быть комфортно тебе самому в этих отношениях. Потому что я, например, больше обращаю внимание на то, как мне в этих отношениях, а не какой мой партнер, что он делает. Это, конечно, взаимосвязанные вещи, но ощущение себя — это немножко другое относительно требований к кому-то.
Да, и хочу сказать, что мы всегда больше, чем какой-либо наш признак. И тогда я тебе задам вопрос, какой тип, какая система правления, условно, в отношениях для тебя ок, какая не ок, и почему?
Демократия. Слушай, ну, я все же приверженец того, что в отношениях должен быть равный вклад с обеих сторон. То есть не должно быть такого, что... Ну, ты женщина, поэтому ты убираешь дом, моешь кошке жопу, готовишь еду. И вот все вот эти вот стереотипные штуки. Мне кажется, что сейчас я зарабатываю деньги, мой партнер зарабатывает деньги, мы одинаково устаем на работах. Да, так сложилось, что со своим графиком я имею больше свободного времени дома. И поэтому на какие-то вещи у меня есть чуть больше сил, и если они есть, то я там, не знаю, могу спокойно убрать весь дом, приготовить, поесть. Но если их нет, это не значит, что, ну все, то есть до следующей недели условно мы ничего не едим, потому что Уля этого не сделала. Как бы нет, мне кажется, что мы должны быть в первую очередь поддержкой друг для друга, как в психологическом плане, так и, ну, в плане просто бытовом. Хотелось бы сказать такую мысль, что для меня важно, чтобы я чувствовала, что мне не помогают, а что делают столько же, сколько и я. Мне кажется, это очень подходящим лично для меня, потому что я бы хотела, чтобы вклад был равноценный. Я не хочу помощи. Я хочу, чтобы делали столько же.
Я с тобой согласна. Хочу сделать акцент на именно слова. Например, когда мы говорим «равноправные отношения», то, во-первых, много людей триггерятся об это. Во-вторых, не совсем понятно, равноправные — это что значит? Это значит, что вы зарабатываете одинаково и за все платите по 50%? Ну, не совсем. Я подразумеваю скорее паритетные отношения. Это когда вложение денег и труда равноценно. И в психологии есть такое классное упражнение, где вы рисуете условный домик, разделяете его на кирпичики, в котором в каждом кирпичике написана ваша обязанность. И вот эти кирпичики вы закрашиваете. Например, вы в паре полностью ухаживаете там за детьми, вы весь этот кирпичик закрашиваете, а ваш партнер платит за жилье, он полностью закрашивает. А вот, например, за приготовлением еды вы пополам готовите и закрашиваете пополам этот кирпичик. И так получается, что вы наглядно видите, кто сколько вкладывается. То есть я не топлю за то, чтобы вы зарабатывали ровно одинаковые там суммы денег или считали все до копейки, нет. Я считаю, что вот нужно смотреть и на то, сколько труда вы вкладываете в это все. И, например, часто женщины занимаются эмоциональным обслуживанием намного больше, чем мужчины. Но это обесценивается. На это тоже нужно обратить внимание. И вообще, если мы говорим про обесценивание, то я читала книжку, мне ее порекомендовала моя приятельница. И в ней было исследование про роль матери у женщин. И там говорилось о том, что большинство мужчин в России не могут себе позволить жену и семью в целом по тому уровню дохода, который у них есть. если мы переведем все то количество дел, которое делает женщина в доме, то получается, что зачастую энергообмен, он неравноценен. Тут мы подходим, наверное, к вопросу патриархата. Например, я скажу про себя, что для меня это абсолютно неприемлемая система. Патриархальная система — это когда мужчина обеспечивает внешний круг, а женщина — внутренний. То есть при этой системе женщина вообще не работает и не вкладывает ни рубля денег в семью. Нет, как бы она может там, условно говоря, работать, какой-то легкий труд для себя выполнять, но просто в России зачастую женщина и работает, и вкладывает свои деньги в быт, и при этом полностью обеспечивает быт, вообще всецело берет на себя эти обязанности. И это уже нифига не патриархат, это удобство, это пользование человеком. Но просто у нас так принято зачастую. Это такая дефолтная настройка. И, честно сказать, меня она раздражает. Я бы хотела, чтобы это изменилось. Хотела бы, чтобы женщины начали себя больше ценить, прости господи. Чтобы ушла вот эта тема с тем, что мы чего-то недостойны, что мы какие-то глупые. Мы вроде бы живем в 21 веке, но все равно вот эти дурацкие установки про девочки носят, я не знаю, платье и должны выглядеть определенным образом. Там девочки красивые, а мальчики умные, условно говоря. Они все равно существуют, и давление есть.
Ты должна выглядеть красиво, чтобы вдохновить своего мужчину на заработок денег.
Да, да. И вот хотела тут сказать про синдром самозванца, про который мы упоминали в выпуске «Выгорание». И, в общем-то, этот термин изначально ввели и применяли к женщинам-профессионалкам. Фан-факт, как говорится. Сейчас я даже могу найти этот пост, чтобы не быть голословной. Тут говорится, что изначально синдром самозванца приписывали женщинам-профессионалкам, но позже выяснилось, что такую склонность могут иметь представители обоих полов. И на это влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы такие, как перфекционизм, нежелание принимать помощь, страх остаться без успеха, боязнь быть разоблаченным в некомпетентности, вот это как раз было со мной, фокусировка только на том, что не удалось. А внешние факторы — это семейное воспитание, окружение и распространенность гонки за вот этим успешным успехом в соцсетях и вообще вовне в обществе. Это я зачитала небольшую выжимку из исследования Международного журнала поведенческих наук.
Слушай, ну раз мы говорим, что так важно вложение с обеих сторон, то почему же до сих пор настолько популярна идея фикс выйти замуж за миллионера? Вот эта вот розовая мечта. И почему это такая обманка своеобразная?
Ну да, я согласна, что это вот именно обманка, потому что это очень популярно в сети с картинками. Потому что это просто красивая история, что якобы ты можешь достигнуть какого-то такого уровня энергии, прокачать какую-то женственность, да, вопросики. Что такое женственность? Вот кто мне объяснит? Я не отрицаю вот это какое-то...
Существование женственности как таковую?
Да, да, но часто в нее вкладываются вообще совсем какие-то странные понятия, нерелевантные, так скажем, этому термину.
Угу.
И в целом очень много, наверное, женской конкуренции и осуждения. Как-то хотелось бы снизить этот градус. И вот классно было бы иногда отказываться от этой женской конкуренции. Это может выражаться в абсолютно разном. А для кого-то это не сделать маникюр. Для кого-то это надеть кроссовки вместо каблуков. Для других это будет надеть оверсайз или не сходить на тренировку, выйти из гонки в погоне за фигурой 90-60-90. Хотя бы на день. И это очень важно, отказываться от этой женской конкуренции.
Знаешь, я сейчас подумала о том, что вообще женственность для каждого своя, ну, в том плане понимания женственности для каждого свое. Я помню, как у меня были длинные волосы в детстве, и класса с 9 я начала потихоньку их стричь. И в какой-то момент знакомый парень сказал, типа, «Воу, не стриги их еще короче, а то куда уже?» У меня тогда волосы были по плечи, по-моему. И я сейчас подумала, что, возможно, эта идея долго сидела у меня в голове. Там были еще, конечно, другие некоторые факторы, по которым я не стригла волосы короче. Но та ситуация тоже имела место быть. И в какой-то момент я постригла очень короткое каре, но я же не стала меньше женственной от этого, мне наоборот стало лучше, я стала ощущать себя более уверенно, потому что мне нравилось, как это выглядит. Мне кажется, можно быть женственной в огромном худаке и кроссовках, главное, чтобы тебе было комфортно.
Тебе очень идет каре.
Спасибо.
И мне сейчас придумалось, что женственность — это не длинные ногти, длинные волосы, но в том числе длинные ногти и длинные волосы, если вам так хочется.
Да.
То есть, по сути, женственно — это так, как подходит тебе, и так, как ты себя ощущаешь комфортно. То же самое с мужественно.
Угу.
Потому что мужественность, она не в мышцах и не в миллионах миллионов. Мне кажется, кстати, что и женственность, и мужественность, она в какой-то заботе. Только с разным уровнем энергии, потому что я просто не могу подобрать другого слова сюда.
Да, знаешь, у меня есть вообще абсолютно абсурдный пример в сторону защиты мужественности, неожиданный. Я тут недавно вспоминала про свои годы занятия туризмом, и у нас в команде был парень, который часто мазал руки кремом, потому что они у него сохли. И он их увлажнял. Вау, вот это да! И, конечно же, кто-то над ним посмеивался. Я заменю имя, типа, о, Петя, чё, ты мажешь руки дурак кремом? Да, ты такой дурак.
Ты такой тюбик кринжовый.
Да, и я сейчас думаю об этом, и мне так за него обидно. Я не поддерживала какие-то насмешки, но и я не то чтобы защищала его. Почему такие глупые мелкие вещи, детали, влияют на твою, влияют в кавычках, на твою мужественность или на твою женственность, если ты, не знаю, там, постригся под очень короткую стрижку, надел какую-то одежду. В общем, это очень глупо. Почему это какие-то знаки, что ты больше не женственный или не мужественный, когда ты просто заботишься о себе и своем ощущении себя, состоянии, не знаю. В общем, это бред, по-моему.
Слушай, да парням вообще сложно приходится. Так много давления, что плакать нельзя, то нельзя, сё нельзя, что там столько запретов, что ты там должен зарабатывать от определенной суммы. Иначе всё, ну ты лох. Для меня сила как раз-таки в уязвимости, наверное, когда мужчина может быть уязвимым. Мне кажется, это настоящая редкость. Когда может раскрыть душу, когда может заплакать, когда ему действительно плохо. Когда может проявить заботу, не только там, переведя сумму на счет, но и, например, вот у меня была ситуация с собакой, и мне мой приятель, друг помог с тем, что нашел ветеринара, был готов взять мою собаку на передержку, посидеть с ним, позаботиться, сводить к этому ветеринару. Вот для меня это было действительно заботой. А также, когда меня, например, забирают с аэропорта, когда я прилетаю куда-то.
Угу.
Короче, так можно завоевать мое сердечко. Вот этим каким-то невероятным вниманием, добротой. Ну и когда все это происходит искренне, то я, честно говоря, вообще в шоке. Я думаю, о боже, это что такое? Это что, меня любят? И я ощущаю, как будто бы меня любит вселенная. Мир, космос. Да, я в этой жизни уже настолько преисполнился. Кстати, а у тебя как? Что для тебя забота? Что ты больше всего ценишь? Какой твой язык любви?
О, кстати, языки любви, боже, мне так сложно было понять эту тему. Я всегда думала, что язык любви — это как ты выражаешь свою любовь. Но вроде бы это наоборот, как ты чувствуешь, что тебя любят. Потому что у меня, мне кажется, это немного две разные вещи. Есть какие-то совпадения в том, что я чувствую, что меня любят, когда обо мне заботятся, когда меня поддерживают в моих начинаниях, когда мне не говорят, типа, ой, что за фигню ты придумала?
Mm-hmm.
Я в самом начале говорила, что для меня было важным, что мое мнение учитывается и что меня поддерживают. Но я до сих пор иногда делаю что-нибудь новое творческое или там заказываю новый тираж, трачу на него денежку и говорю, ты не думаешь, что я глупая? И мой молодой человек такой, чё?
Нет, конечно.
В смысле, почему я должен так думать? В общем, для меня это поддержка, потому что с поддержкой я чувствую себя безопасно.
Угу.
Я чувствую, что меня никто не обидит. Еще я прошла в итоге тест на языки любви.
Я помню, да, ты кидала в свой телеграм-канал. Он классный. Давай прикрепим ссылку на него.
Ладно. Я на самом деле не помню. Там, по-моему, было 4 или 3 языка любви выделялось в том тесте, который я проходила.
По-моему, вообще 6.
А, слушай, наверное. Я вообще проходила его, потому что кто-то мне сказал, что мой язык любви — подарки.
А.
И я именно в целом из-за этого думала, что язык любви — это то, как ты проявляешь любовь, потому что для меня действительно собирать подарки — это что-то вообще прекрасное. Я обожаю этим заниматься. И в итоге я решила пройти тест, и получилось, что у меня, по-моему, действие, не помню, как формулировалось, но там совместное времяпрепровождение, в общем...
Время.
Наверное, время, да. Действия, которые мы делаем вместе, и я из-за этого чувствую, что меня любят. То есть для меня условно банальное посмотреть вместе вечером фильм уже проявление любви, потому что мне уделили свое время, и мы провели его вместе. Еще там было про интеллект, и
точно.
Это меня не очень удивило, но я такая, о, осознала, что мне важно, чтобы меня, ну, не знаю, считали ли, но, в общем, признавали мой ум, мои какие-то идеи. Да, я люблю чувствовать себя умной, не люблю, когда меня считают тупой. И, честно говоря, я не помню еще, что там было, но вот эти, наверное, такие основополагающие. И мне очень важно разговаривать с партнером. Это вообще стоит просто во главе угла. Я очень долго училась разговаривать.
Мы все.
Высказывать какие-то свои недовольства или свои мысли, или то, что меня тревожит. Я очень долго все замалчивала. До сих пор есть какие-то темы, которые мне сложно затрагивать. Просто мой партнер уже знает, как я выгляжу, когда меня что-то тревожит, и он такой, ну давай, скажи уже,
говори,
что? И я такая, все хорошо. В общем, это очень сложно дается, но это настолько важно, потому что ты знаешь, что всегда можешь обсудить какой-то вопрос, и это не повлечет каких-то странно, неожиданно негативных...
Санкций.
Да-да-да, это вот очень правильное слово.
Я помню, что у тебя, по-моему, превалировал интеллект над всеми. Или было 2?
По-моему, да.
А, ну давай в целом скажем, что там есть еще деньги, время, прикосновения, подарки, помощь.
В общем, мы прикрепим ссылку, может быть, на этот тест.
Да. Ну вот, у меня вышло внимание и деньги. Деньги в контексте того, что там просто есть расшифровки, что партнер помогает. Можно привести пример с той же собакой, что вот у меня есть проблема, и человек полностью взял на себя решение этой проблемы. Вот это прям супер круто. Потому что иногда я, конечно же, очень устаю и хочу немного выдохнуть, когда, знаете, вот это вот твой лист дел похож на ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. И это хочется и женщинам, и мужчинам, и важно, чтобы была такая возможность выдохнуть. Например, вы можете провести такой эксперимент и заплатить за своего партнера или друга, мужчины, в кафе, ресторане, и вы увидите, насколько они будут благодарны вам.
Кстати, у тебя есть какая-то установка, кто должен платить на свиданиях?
Интересная тема. Я очень долго думала над ней, потому что мое мнение менялось. Сначала мне было очень тяжело, когда за меня кто-то платит. Потом как-то разблокировалась ачивка, как ты говоришь. И мне было вообще абсолютно окей, что мужчина платит, когда он меня зовет на свидание. То есть его инициатива и все. Но сейчас, спустя время, я думаю, что когда ты приходишь на свидание, и ты понимаешь, что у вас не случился мэтч, например, человек тебе не нравится в итоге, а ты ему нравишься, и он платит счет, и потом он на что-то надеется.
Угу.
И вот, как говорится, хорошо бы иметь в кармане $100 на этот случай с собой. Ну, неважно, любую сумму абсолютно, которую ты можешь положить, и как бы таким образом скомпенсировать. Таким образом, ты говоришь, нет, все, вот, я закрыла баланс, пока. Возможно, будет много несогласных со мной женщин. Типа, о боже мой, он позвал меня на свидание, я еще и платить что-то буду, что нет, что за кринж Ника. Но, поверьте, вы заплатите не деньгами, а другим позже. Вы, короче, заплатите своими нервами.
Просто да, мне кажется, что нет определенного ответа для меня, но мне очень откликается идея о том, что в целом, если меня позвали на свидание, и вот мы проводим вместе время, я, конечно, не против, чтобы за меня заплатили, но если подумать, я, наверное, была бы даже приверженцем того, чтобы даже в случае идеального матча заплатить пополам.
Да.
Хотя это на уровне теории. Но, ну знаешь, мало ли что. С одной стороны, это приятно, когда за тебя оплачивают счет, и мы с тобой говорили про какие-то неустановки, ну да, в общем, устой в нашем обществе, что мужчина платит, то есть он показывает, какой он крутой, типа вот я заплатил. Но тут, знаешь, какая-то, типа, феминистская часть включается, что ты такая, ну мы поровну все делаем, вот, пожалуйста, я плачу за себя. Но это да, я еще раз повторю, на уровне теории. Мне кажется, у меня свиданий было раз-два и обчелся. Первых свиданий.
Потом сразу отношения долгосрочные.
Да, без первых свиданий. Мне кажется странным, что я пока говорю, у меня мнение вот так вот типа из стороны в сторону просто в моменте летает.
Ну все нормально.
Надеюсь, меня никто не захейтит за это.
Да, мы уже сказали, что нам невероятно тяжело дается этот выпуск, поэтому, пожалуйста, будьте бережными в своих комментариях и обратной связи после, потому что мы высказываем только наше мнение, и оно, возможно, не окончательное, и это вот то, как мы чувствуем на здесь и сейчас. Я хотела сказать еще про то, что я за то, чтобы устраивать классные свидания друг другу, даже когда вы находитесь в длительных и супер длительных отношениях. И да.
Я просто хотела вставить, что мы начали устраивать друг другу свидания именно находясь уже в длительных отношениях, потому что это круто.
Или в супер длительных.
У каждого свое понятие супер длительных.
Клево, когда, например, я обожаю устраивать подарки, праздники, неожиданности, и я готова полностью это оплатить, все свидание, мне будет приятно. Я люблю смотреть на эмоции человека, позитивные.
Понимаю.
И также мне будет приятно, если мой партнер мне сделает сюрприз. Плюс я такой человек, который постоянно там в отношениях покупает какие-то приятные мелочи, которые любит другой человек. Например, не знаю, там, какой-то есть у него любимый пирог из нашей любимой пекарни. Вот я, когда у меня настроение хорошее, куплю и такая, ой, тю-тю-тю, тебе приятное хотела сделать. И это классно, когда вы делаете друг для друга такие приятности, мелочи, которые, блин, стоят там 100 рублей, а ценность бесценна.
Эмоции бесценны, для остального есть мастер-карт.
Кстати, мне кажется, мы не особо ответили на вопрос выйти замуж за миллионера, потому что, наверное, тут уже вопрос мотивов, причем глубинных психологических неосознаваемых. Возможно, это поиск родительской фигуры. В общем, единственное, что я хочу сказать, то, что если вот, например, у вас очень большая разница в возрасте, типа 20 лет плюс, то вопрос такой, а чем вы кроете эту разницу? Потому что человек живет на 20 лет больше вас в этом мире и трудится на 20 лет больше вас.
Think about.
Все, только закину камень в огород, глубоко не буду раскрывать эту тему. Возможно, если вы хотите, то мы сделаем какой-нибудь выпуск за подписку, потому что он такой спорный.
Очень.
Да. Уль, твое мнение. Первый шаг от девушки. Позор или смелость?
Слушай, у меня интересная история относительно того, что если проанализировать, то большая часть моих отношений начиналась, так сказать, с моего первого шага. Он не был таким, что типа «Ты мне нравишься, давай мы будем парой!» Но я очень часто писала первой или...
Валентинку и подсовывала под дверь.
Ну, в общем, я часто была инициатором общения. Короче, да. Запускала этот механизм. Я считаю, что для каждого это имеет свой смысл, потому что Я ни разу не посчитала свои первые шаги в виде сообщений или начала общения чем-то стыдным, плохим, в общем, чем-то неподходящим. Для меня это было ок. Но я также прекрасно понимаю, что есть девушки, которые такие: «О, я первая напишу, у-у-у». И есть другие девушки, которым страшно это сделать первыми. И с нами, со всеми все нормально. Просто для каждого это, ну, как своя зона комфорта. Ника, для тебя как эта тема? Какое твое мнение?
Для меня однозначно первый шаг — это смелость. Первые шаги, они еще бывают разные. Например, для кого-то это просто задержать взгляд подольше на человеке. Для другого это написать ВКонтакте «Привет, как дела?». Для третьего первый шаг — это, ну, подойти познакомиться непосредственно, как бы, в жизни.
Угу.
Я говорила, кстати, в выпуске про дружбу, про то, что мне тяжело говорить, что мне кто-то нравится. Я никогда первая не предлагала отношений, но я довольно-таки часто могу первая начать общаться с человеком или написать там что-то, спросить. Но опять же, ссылаясь на тот выпуск, если человек... Я чувствую, что человек не отвечает мне взаимностью, то мне очень страшно продолжать и уж тем более говорить о своих чувствах. Ну, то есть я вот никогда этого не сделаю. Я просто отойду в сторонку и такая: ну окей. Типа, во мне не заинтересован настолько ничего страшного. При этом для меня была бы огромная смелость первой сказать: я тебя люблю, или признаться в чувствах. Но кажется, я это делала на самом деле. Капец, я была очень смелая. Невероятно. Молодец, Ника.
Солнышко, котеночек.
Но повторять такой смертельный трюк, конечно, дважды уже, ну, такое, знаете ли.
Мне кажется, что я только один раз в свои подростковые годы сделала неожиданный какой-то маневр в плане того, что призналась в своей симпатии человеку. Хотя я не помню точно, но, по-моему, я знала, что я ему не нравлюсь. И, в общем, это был какой-то вообще странный шаг абсолютно. Я так не делаю обычно. Потому что я тоже поддерживаю мнение о том, что, ну, если ты не нравишься человеку, то ок. Просто, ну, я не вижу смысла напрягаться.
Да.
Как бы это обесценивающе не звучало, но это же просто человек. Ну, типа, может быть, у тебя эта мимолетная влюбленность трехдневная пройдет уже завтра.
Понимаю такое.
Трехсекундная влюбленность в кафе, где ты мимо прошел мимо человека.
Да, в этого моего любимого Киану Ривза. Да, кстати, это мой крашик, наверное. К вопросу о типажах. Ладно, кстати, к вопросу о типажах. У меня их два. Не знаю, такое бывает или нет, но вот это типа мой. Светленькие, голубоглазые и полная противоположность. Такой темные шатены. А какой твой типаж? Я знаю, какой ее типаж. Ой, я даже скажу за нее, это Драко Малфой.
Да, это мой типаж, это правда. Мы с тобой, по-моему, когда-то чуть-чуть затрагивали тему типажей. И я тоже говорила, что у меня есть два типажа.
А, да? Я весь выпуск.
Мне так иногда нравится, что ты забываешь вещи, о которых мы говорим. Я в восторге просто.
Я у нее записана как рыбка Дори.
Это правда. Это, знаешь, компенсирует то, что я рассказываю своему молодому человеку свои истории по нескольку раз, и он такой: блин, никогда не слышал эту историю. А ты такая: блин, никогда не слышала эту историю. Просто шикарно.
Да, я живой мем.
Короче, да, Ника была права.
Второй какой?
А второй — кудрявенькие мальчики красивые.
А.
Неожиданно. Приятные ребята.
Короче, ты любишь серферов с Бали. Так вот, мы поговорили про здоровые отношения и что это супер классно. И можем сейчас приступить к такой тяжелой теме про нездоровые, абьюзивные отношения, созависимые отношения. Я думаю, у нас в этом выпуске снова будет много наших хихихаха, потому что смех — это защитная реакция, и смех снимает чуть-чуть наш стресс от этой темы. Ну чё, абьюз?
Единственное, что мне хотелось бы сказать, что эта тема не прошла мимо нас обеих, но очень сильно углубляться мы в нее не будем.
Потому что это достаточно травматичная история и плюс затрагивает другого человека. других людей. Мы же не с одним встречались.
Да, это точно. Я думаю, что эта ремарка была просто к тому, что мы тут не со стороны наблюдателя говорим, а к тому, что да, было. Это вся информация, которая будет конкретной.
Да, и скажем так, что абьюзивные отношения — это всегда созависимые отношения. Созависимость — это болезнь. И сейчас я могу рассказать про то, как я справлялась с этим. Я могу сказать про то, что, естественно, и мне, и Уле 100% помогла психотерапия, чтобы научиться справляться и строить здоровые отношения не только с партнерами, но и в целом с людьми, то есть там и дружеские, и на работе условно. Но также я в один момент почувствовала, что мне очень тяжело, и что терапия тут мне не помогает в этом вопросе. Это лично мой опыт. Не значит, что другим она тоже не помогает в этом вопросе, нет, это чисто про меня. Я уже рассказывала в выпуске про дружбу, что я столкнулась летом с чувством любви и никак не могла его пофиксить, словно говоря. И я не могла его пофиксить достаточно долго. И знаете, вот это состояние, вот эти прелести в созависимых отношениях, когда ты, например, разрушаешься без партнера, вот это ощущение пустоты, дыры, боли в груди. Вот это все у меня, естественно, было в моих предыдущих отношениях, которые длились 5 лет, что входит в категорию супердолгие. И, в общем-то, в декабре я решила пойти на программу 12 шагов, когда у меня сильно обострились вот эти вот чувства. Если честно, я уже не помню детали. Я думаю, что это тоже такая защитная реакция моего организма, моей психики, вытеснение. В общем, сейчас приступлю к рассказу про программу 12 шагов, потому что я упоминала о ней несколько раз в выпусках, и нам задавали вопросы. Я ходила и хожу на собрание анонимных созависимых. Я думаю, наверняка вы слышали про такие программы, как анонимные алкоголики и анонимные наркоманы. Это все 12-шаговые программы. Их на самом деле огромное количество. Есть анонимные игроманы, анонимные переедающие, там, они называются анонимные толстяки, что достаточно некорректно. Есть группы с любовной анорексией, кто страдает. В общем, очень много. Ну так вот, в один прекрасный день, когда я почувствовала, что мой бачок более переполнен, я начала гуглить группы, потому что я знала о их существовании. И на самом деле у меня было желание сходить туда достаточно давно, но я боялась. А тут это было какой-то острой необходимостью. Я знала, что я без этого не справлюсь. Я просто нагуглила и одним днем сразу же пришла на собрание. Это было символично на Рождество или в канун Рождества. И, конечно же, я не понимала, как это все устроено, и там очень много разделов новичкам, много групп. Ну так вот, я пришла на собрание, и, конечно же, меня смутили там некоторые такие фразы, что-то там про Бога. Но поверьте, это абсолютно точно не секта, это такая духовная программа.
Все сектанты так говорят.
Да, да. И вот эти штуки смущают абсолютно каждого участника. Но у этой программы есть такое пояснение, что ты можешь заменить на абсолютно любое слово, что ты хочешь подразумевать под этим. Я заменяю это на жизнь. Суть в том, чтобы перепоручить себя Богу слэш жизни слэш высшей силе слэш вселенной, как вы это понимаете.
Макаронному монстру.
Да. Что это значит перепоручить? Это значит перестать быть вот этим Богом условным, от которого все зависит, а значит, он во всем виноват. Есть еще такой термин в психологии, это чувство вины как комплекс всемогущества.
Угу.
Это на самом деле корнями, естественно, уходит в детство. И тоже повод для отдельного выпуска. Ну, в общем, я начала ходить на собрания каждый день, и мне начало это очень сильно помогать и поддерживать. В один момент, там, где-то через неделю или полторы собраний, я нашла спонсора. Спонсор — это, условно говоря, твой наставник, который тебя проводит по всем этим 12 шагам. Основу нашей работы составляет большая книга анонимных алкоголиков, потому что созависимость — это то же самое употребление. Просто алкоголики употребляют спиртное, а созависимые употребляют людей. Это когда ты используешь их как неосознанно, но, условно говоря, как костыль для себя. И на самом деле очень много людей травмированных очень много. И это было необычно, когда мы обсуждали это с моим психологом. Мы с ней уже тогда прекращали работу, когда она сказала, что эта программа будет полезна для каждого. Но это действительно так. Она учит мести улицу со своей стороны. Что это значит? Это вот то пресловутое говорить в «я-высказываниях». То есть не «ты такой, ты сякой, ты пятый, ты десятый». Даже не «я чувствую», а более какими-то приземленными вещами, фактами. И она на самом деле учит, наверное, отходить от эгоизма. В терапии важно вот этот вот баланс восстановить. Вот, например, когда я только пришла, мне эгоизма не хватало очень сильно. И мы его добавили. Я не знала, какие у меня границы. Я не знала, как со мной можно, как нельзя. Не знала, чего я хочу. Отсюда же и вопросы о том, кем я хочу стать, когда вырасту. Вопросы о предназначении. Ну, это все вот в эту сторону. Ты просто не знаешь себя. Тебе нужно с собой познакомиться. Ты учишься отстаивать свои границы. Сначала у тебя это получается как бы грубовато. Потому что, ну, как можешь, так и делаешь. Со временем вода камень точит. И потом уже наступает какой-то этап. Ну, это лично вот я так внутренне чувствую, что нужно отойти от эгоизма в сторону «а что я даю миру, людям?». И еще фактором для меня, наверное, сыграло то, что я очень мало зарабатывала, очень мало получала какого-то такого фидбэка. Ну, я, в общем, чувствовала, что я не реализовываюсь, хотя я такая, условно говоря, молодая, идейная и все в этом духе, но вот почему я не реализовываюсь? Потому что я мало даю, вот и все. Мир — это же такое отражение. Но вы скажете, окей, тогда вопрос справедливости, несправедливости. Я скажу так, что никакой справедливости не существует, ровно как и чувства несправедливости такого нет. Есть только ваше субъективное восприятие, и это значит, что вы на что-то обижены, возможно, если вы ощущаете несправедливость.
Звучит очень сильно сложно и в то же время очень сильно смело, но очень сильно сложно как тема, очень сильно смело как ты.
Спасибо большое. Правда, не просто об этом говорить. Еще забавно, что такой интересный факт, когда ты приходишь на группу, наверное, твой первый шаг к выздоровлению — это, конечно же, признать то, что тебе нужна помощь, и то, что ты болен. И на группе всегда ты здороваешься так. Всем привет, я Ника, созависимая. Ты не представляешь, как сложно порой сказать эти слова, особенно в начале в самом. А еще у нас есть такая тема, как минута молчания перед началом собрания. Это минута молчания о тех, кого эта болезнь убила, потому что это смертельно. И если вам интересно, можете зайти в анонимные алкоголики. Уля плачет. Прости, я не хотела. И там есть такой раздел, как спикерские. Это люди делятся своим опытом. Там есть одна очень сильная спикерская, Хайди. Это женщина. Она рассказывает свой опыт, но там есть некоторые триггерные моменты про физическое насилие, поэтому будьте бережны к себе, и если вам тяжела эта тема, то не слушайте. Там дублирует ее переводчик, потому что это американская группа. Но это действительно очень такой опыт, который позволяет не обесценивать тех, кто столкнулся с этой любовной зависимостью. В общем, мне было тяжело, но сейчас я уже пишу 11-й шаг. Ты каждый шаг там пишешь, делаешь со спонсором. И это правда такое преодоление себя. И я бесконечно уважаю людей, которые уже много лет ходят на эти группы. Потому что, представляешь, люди открыто говорят о своем опыте. Они признают, например, я наркоман, я алкоголик, и я делал вот это, вот это, вот это. И это, безусловно, было хреновым. В общем, круто, когда люди берут на себя ответственность за свои поступки и за свое состояние.
Это очень сильно.
Какой-то у нас с тобой грустный выпуск получается.
И мы сейчас типа такие, ну вот, завершаем наш выпуск.
Ну, хочу дать капельку надежды, что вам там помогут, потому что ты можешь написать в любой момент утро, дня, вечера, ночи, что мне срочно нужен горячий звонок, и ты можешь позвонить абсолютно любому участнику, а в группе типа больше 12 тысяч человек.
Угу.
И ты можешь высказаться, а другой тебя выслушает так, как это будет правильно. Да, это люди не психологи, но они знают правила этой группы, и они достаточно четкие. То, что ты говоришь только о себе, ты не критикуешь, и ты не комментируешь чужой опыт. И в чем прикол собраний? В том, что ты говоришь о своих чувствах, а не сдерживаешь все в себе. И я могу сказать, что это очень круто. Я очень благодарна. Вот у меня скоро будет 12-й шаг, и на 12-м шаге я должна взять себе подспонсорного и вести его через все эти шаги. И я думаю, о боже, это ответственность. А также у каждого свое время, за которое он их проходит. Кто-то может пройти за месяц, а кому-то на это потребуется год. И ты сопровождаешь человека столько, сколько нужно. Это тоже такое смирение. И это то, что я могу дать этому миру. Как бы это пафосно ни звучало. Но вообще очень важно отдавать. Не жопьтесь на любовь.
Ты молодец большая.
Спасибо. Да, ты знаешь, сколько у меня было слез и боли, и вообще вот этой звенящей пустоты в груди. И что это, да, это тяжело, но надежда есть. Все будет хорошо. И с вами все в порядке. Давай я передам тебе слово. Скажи что-нибудь.
Что-нибудь. Ника упомянула в самом начале, что она не очень помнит, как вообще произошло решение пойти на 12 шагов. Наверное, я прекрасно понимаю это чувство, потому что я мало что помню из своего опыта абьюзивных отношений. Смешно, что я помню только самые ужасные моменты, но некоторые из них я вспомнила спустя 3 года. И помню что-то хорошее, и мой мозг в это время такой: ну, я не понимаю, было действительно так плохо, или вот ты себе напридумывала вот этого всего. Может быть, было не так ужасно, как ты думаешь. Ну и вот я думаю, что это абсолютно обычная история с вытеснением какого-то негатива, просто для защиты самого себя, потому что, ну, с этим тяжело справиться. И для каждого свой предел. Кому-то тяжело справиться, не знаю, с тем, что ему один раз сказали, что он сделал фигню. Я вообще утрированный очень пример говорю. Кто-то раз за разом проходит через физическое насилие. Я сталкивалась с вопросом в плане обсуждения, не в плане направления к себе его, почему человек не может просто взять и уйти из отношений, если они такие плохие. И мне было так тяжело это объяснить, потому что единственным моим аргументом, ну, не аргументом, а доводом, было то, что пока ты через это не пройдешь, ты не поймешь.
Тебе нужно попробовать этот путь столько раз, сколько тебе это нужно в твоей психике.
Я просто знаю людей, это не только девушки, которые состоят до сих пор или состояли очень долгое время в абьюзивных отношениях, и кто-то расставался миллиард раз, но в итоге возвращался к партнеру, а кто-то, причем вот второй пример, это был парень, который говорил, что кроме этих отношений у него других не будет. То есть он искренне верил в то, что это лучшее, чего он достоин. Возможно, кому-то, кто сейчас слушает и никогда не сталкивался с таким лично или в своем окружении, будет смешно, но это вообще не весело. Мне было ужасно больно слышать это, потому что я хорошо знала человека. Ну, в общем, я хорошо представляла, что это за человек. Да и в целом, даже если бы я его плохо знала, абсолютно любой человек достоин гораздо лучшего. Достоин здоровых отношений и здорового отношения к себе. Поэтому, наверное, я редко к чему-то призываю в наших подкастах, но мне бы хотелось, чтобы вы попробовали меньше обесценивать людей, которые состоят или состояли в таких отношениях и не могут это пережить, потому что они не чувствуют понимания общества, если вдруг их отвергают. Ну, в общем, это очень сильно обесценивается.
Я могу сказать, что я тот человек, который расставался и сходился в своих отношениях неоднократно, в этих длительных. И мне правда было очень тяжело даже своим подругам признаться, что да, вот мы там снова вместе, потому что я чувствовала, что как будто бы меня весь мир осуждает. Но весь мир — это что? Это я. Это я сама себя осуждала за то, что я делала. Но на самом деле, как бы это ни было странно, мы вступаем в эти отношения, потому что нам как бы безопасно, в кавычках. Безопасно значит то, что мы видели это в своей семье, пусть не точь-в-точь, но, знаешь, вот это вот какая-то адреналиновая зависимость, зависимость от эмоциональных качель.
Мне кажется, что это еще может быть безопасно из-за того, что это знакомый опыт.
Да, точно. Это узнавание в партнере. Все правильно ты сказала, спасибо большое. Вот, и, ну, настоящая безопасность, она все-таки в здоровых отношениях. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, можете посмотреть сериал «Мейт». На русский его переводят как «Уборщица». Это про мать-одиночку, про абьюзивные отношения и там то, что по статистике жертвы абьюза возвращаются к обидчику до 27 раз, прежде чем полностью уйти от него. Такая грустная статистика, такой непростой выпуск, но мы надеемся, что это было поддерживающе для вас, кто, может быть, тоже попал в такую же непростую ситуацию. И хотим сказать, что надежда есть, здоровые отношения существуют, это не единорог.
Наверное, крайнее, что я хочу вставить как ремарку. Вы даже не догадываетесь, как много людей в вашем, не обязательно близком, но окружении сталкивалось с абьюзивным отношением к себе, потому что я совершенно случайно обнаружила, как огромное количество моих знакомых проходили через ужасные истории, и меня это действительно бросала в шок, потому что я репостила один пост, и я получила очень много ответов, и к некоторым я была не готова. В общем, возможно, вы не знаете, что кто-то из ваших знакомых или даже ваших друзей проходил через такой опыт или проходит через него сейчас.
Mm-hmm.
И единственное, что вы можете сделать, это поддержать их,
да,
если узнаете.
А еще эмоциональное насилие не то, что равно физическому, это даже страшнее физического. Физическое оно явное, оно происходит в реальности, и ты его видишь. А эмоциональное, оно такое, знаете, как бомба замедленного действия. Оно отгрызает от тебя по кусочку каждый день. Вот эти все штуки, как газлайтинг, обесценивание и прочие прелести. Ну что, Уль, давай будем завершаться.
Да, к сожалению, сегодня мы заканчиваем наш выпуск на такой непростой, грустной ноте, но он подошел к концу.
Да, все будет хорошо. Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас.
Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого ни к чему не принуждаем. Всего вам доброго.
И услышимся в эфире. Пока.